Спецпредставитель.
Вы на «Спутнике», друзья. Меня зовут Андрей Матюхин. Это программа «Спецпредставитель». Программа о преступлениях киевского режима, основанная на фактах. В течение часа будем говорить именно об этих самых фактах, об информации, которая важна для всех наших слушателей, для понимания того, что сейчас происходит и в зоне проведения специальной военной операции, и как это воспринимается на международной арене, и о том, как ведется информационное противостояние. В нашей студии посол по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник. Родион Валерьевич, здравствуйте.
Здравствуйте, Андрей. Здравствуйте все, кто смотрит и любит радио. Слушает. Да, кстати,
смотрит и любит, и слушает, действительно.
Да, радио «Спутник», да.
Абсолютно верно вы отметили, что нас можно не только слушать, но и смотреть. Для этого заходите в наши аккаунты «Радио Спутник» во ВКонтакте и в Рутубе, пишите комментарии, задавайте свои вопросы. Обязательно будем на эти вопросы с Родионом Валерьевичем отвечать. Так, хорошо, тут у нас немножко мне пишут, поменяется спикер. Ну, в смысле, поменяется местами, но это не будет мешать ходу нашей беседы, потому что мы будем в том числе говорите о том, что происходит и происходило за пределами Российской Федерации, но связано с проведением спецоперации. О чем сегодня поговорим?
Я сейчас буквально только ночью вернулся из Анкары, где у нас проходило это мероприятие. Я думаю, мы на нем немножко остановимся чуть-чуть позже. Там погрузимся в те детали, как же нас воспринимают на внешнем контуре, что происходит, чего там ждут. Вот об этом, конечно, поговорим. Много тем подбросил нам Зеленский. Вчерашний, тусклый пресс-конференцией, да, во время которой он пытался сделать хорошую мину при плохой игре и наговорил там много разных вещей. Я думаю, это тоже тема для обсуждения, потому что такие вещи нельзя оставлять без ответа, без разъяснения. Коснемся, конечно, второй годовщины начала СВО, тех нарративов, которые выходят. Кстати, вот сегодня же вот наше представительство в Вене будет инициировать проведение специального мероприятия, где мы будем детально уже разбирать для внешнего потребителя, для экспертов на экспертном уровне вопросы, связанные с механизмами переговоров, механизмами политического и дипломатического регулирования, которые, по сути дела, деградировали за это время. Почему началась специальная военная операция? Ну, скорее всего, из-за того, что уже проблем, возможности разрешать это все дипломатическим путем практически не было. За последнюю неделю фронт у нас ожил, взяли Авдеевку, продвигаемся дальше, есть данные по Ласточкино, есть данные по Работино, но как это отражается на ситуации с гражданскими объектами, я думаю, тоже на этой теме мы действительно остановимся. Но вот все-таки вначале я, конечно, хотел бы остановиться на тех вопросах, то, что проанализировала уже моя служба, как служба посла по особым поручениям, по тем данным, которые касались непосредственно преступлений Киева, которые, день, каждый день и каждый час.
Да, на самом деле, для тех, кто следит за вашим телеграм-каналом, он так и называется, Родион Мирошник, можно постоянно видеть это все и фиксировать для себя, и видеть не только в виде каких-то сухих отчетов или цифр, да, а именно живых фотографий, видеосвидетельств того, что происходит. И потому что обстрелы происходят, к сожалению, постоянно, страдают приграничные регионы Российской Федерации. Вот давайте эту сводку, с нее мы и начнем.
Данные у нас, естественно, предварительные, потому что есть еще трек, который ведет Следственный комитет, ведет военные следователи, потом это все закончится на скамье подсудимых, закончится в виде расследования в суде и вынесения приговора. Но на сегодняшний день у нас только за эту неделю у нас пострадало 44 человека. 44 мирных жителя пострадали, в основном это ранения, часто тяжелые ранения, 41 человек ранен, 3 человека у нас погибли. В том числе, 2 медика у нас пострадали, которые приехали на эвакуацию, на спасение пострадавших людей, тоже попали под целенаправленный обстрел. Украина активно использует беспилотники, 8 человек у нас пострадали от ударов с беспилотников. 1 человек ранен, когда он подорвался на мини-лепесток, в чем принципиальный вопрос в этом, да, это противопехотная мина, от которой Украина де юре говорила, что она от них отказалась. Откуда же взялись тысячи этих лепестков, которые сейчас забрасываются на территории Донецкой Республики, и вот уже более 150 человек от них пострадало, есть и погибшие, есть дети. Вот, а в целом более 1400 прилетов фиксируется по гражданским сооружениям только за последние 7 дней. А если данные по вот с начала года, я не беру за весь СВО, только вот эти сколько у нас, 8 недель прошло. И вот за эти 8 недель у нас 535 человек пострадали, из них 404 ранены, в том числе 24 это ребенка, 24 ребенка пострадали. Погибло 131 человек, в том числе четверо это несовершеннолетние, которые навсегда останутся детьми. Хотел обратить внимание на один эпизод, их было много, к моему большому сожалению, но один эпизод, когда 20 февраля в Донецке, Донецк подвергся массированным обстрелам, и за этот день один человек погиб, 10 пострадали. То есть Украина использовала тяжелое вооружение, были нанесены удары Хаймерсами, были нанесены ударами РСЗО, били из 155-го калибра артиллерии. Причем били по двум районам. Один киевский, это тот район, который, ну, увы, постоянно под обстрелами, и наносился обстрел по Ворошиловскому району. То есть ничего лучше, чем как объект публичная библиотека имени Крупской, да, ничего другого вот неофашисты не нашли. Да, то есть они били целенаправленно, хаймерсами лупили по публичной библиотеке. Ну, три женщины пострадали. Никаких даже намеков на военный объект там, конечно, нет. И на этой неделе подвергся обстрелам центральная больница. Это больница именно Калинина. Двое медиков пострадали, которые спасали людей раненых, которых, к моему большому сожалению, хватает сейчас на территории Донецкой Народной Республики. А больница имени Калинина — это, наверное, ну, главное медицинское учреждение высокопрофильное, где лечат таких людей.
Да, это, конечно, тяжелая сводка, которую мы фиксируем и обсуждаем каждую неделю в эфире, но это нужно делать, и это мы будем делать для того, чтобы было общее и всеобщее понимание того, что сейчас происходит и на приграничных территориях, и какое вооружение использует киевский режим, и в том числе по каким объектам наносятся удары. Мы более подробно об этом поговорим еще во второй части нашей беседы. У нас будет на эту тему звонок, но в начале нашей беседы, нашего эфира вы упомянули, Родион Валерьевич, о своем визите в Анкару. А что это был за визит и почему Анкара?
Визит это, ну, наверное, громко сказано про визит, потому что это мероприятие, которое готовилось с нами совместно. Это мероприятие МИДа, это мероприятие Россотрудничества, это мероприятие посольства Российской Федерации на территории Турецкой Республики. И мы считали важным провести именно 24 февраля, то есть вот во вторую годовщину начала специальной военной операции и близко к 10-й годовщине государственного переворота на территории Украины. Поэтому важно было об этом говорить именно там. Знаете, для меня важно было почувствовать, что там происходит. То есть, что мы сделали? Мы привезли выставку, фотовыставку. Мы сейчас работаем постоянно с агентством ТАСС, и мы постоянно обновляем выставку. Мы ее презентовали в Минске, но за прошедшие вот несколько недель она у нас обновилась практически на две трети. Потому что, к сожалению, идет материал там, где люди гибнут, где разрушаются здания, где вот есть те факты, неприглядные факты, которые нужно предъявлять. Знаете, вот мейнстримные видео, мейнстримные паблики, ну, не всегда это публикуют. Да? И, может быть, это правильно. Наверное, соблюдение каких-то законов, норм необходимо, но неретушированная правда нужна тем, кто хочет понимать, что здесь происходит, что происходит на линии боевого соприкосновения. Поэтому мы привезли фотографии, где были и Лисичанск, и значит, последствия обстрела в текстильщиков в Донецке, и Белгород, вот, и там целый ряд других событий, которые были, и та же улица Университетская Донецка, то есть и те события, которые были практически два года назад, и те, которые произошли буквально вот на прошлой неделе. Поэтому вот это все мы предъявляли им. Я, знаете, я обращался тогда, общаясь вот с представителями турецкой стороны, с нашей диаспорой. Кстати, очень большое внимание со стороны нашей диаспоры в Турции было к этому событию. Вот я предложил просто пройти, там было больше 40 фотографий, остановиться там на несколько секунд, да, посмотреть в глаза этим людям, да, то есть и понять, что они чувствуют и какое отношение у них к Украине, которая наносит удары по их жилью, по их там рынкам, социальным центрам, медицинским центрам. И вот попробовать тогда уже осознать, что же на самом деле происходит. Потом у нас был фильм «Майдан», вот снятый документалистами российскими, и значит, практически три часа у нас была беседа, вот такая панельная дискуссия, там был сначала мой брифинг с фотографиями, с представлениями, данными, фактами, и потом люди задавали вопросы, они просили разъяснений. Они просили разъяснений, что это значит, почему ведут себя те или как ведут себя те или иные стороны. Вот нужно сказать, что вот это событие, оно вот буквально фоном был вот эта буря в украинской блогосфере. То есть там действительно, там, знаете, вот мне говорили ребята из представительства Россотрудничества в Анкаре, они говорят, что вот под анонсом этого мероприятия появилось что-то там, ну, порядка 500 сообщений, в которых были там и требования все закрыть, все взорвать, забросать красной краской, все запретить, разогнать и так далее, и так далее. То есть, ну, вот такая вот истерия буквально.
Владимир Валерьевич, ну как раз для того, чтобы к нашей беседе подключить еще человека, который непосредственно находится в Турции и который принимал активнейшее участие и в подготовке и проведении этого мероприятия, мы этот разговор продолжим, но после небольшой паузы.
Спецпредставитель.
К нашей беседе присоединяется руководитель представительства Россотрудничества в Турецкой Республике Александр Сотниченко. Александр Анатольевич, здравствуйте.
Здравствуйте, спутник!
Прекрасно. Слышим вас и видим. Здорово, что все-таки удалось с вами связаться, и вы присоединяетесь к нашей беседе. Ну, давайте действительно поговорим об этом событии, об этой фотовыставке, об информационном фоне вокруг этого мероприятия. Но вообще, насколько оно вписывалось в ожидания людей, живущих в Анкаре? Украина далеко, Турция — страна НАТО. Как вы оцениваете прошедшее мероприятие?
Я его оцениваю как настоящий информационный прорыв с нашей стороны. И таких мероприятий происходит не так много, потому что в целом, конечно, Турция находится в украинской информационной повестке. Ну, например, невозможно даже себе представить, чтобы нам разрешили бы где-нибудь на открытой площадке устроить митинг, там какой-то пикет или еще что-нибудь, хотя украинская сторона это участвует, делает регулярно. Ну, в частности, вот 24 числа в Стамбуле, в Анталье и в Анкаре состоялись украинские митинги под украинскими флагами и с проклятиями в адрес России. Государственные институты разрешают украинцам проводить на своих площадках подобные мероприятия, но в частности вот скоро там будет конференция с участием посла в Национальной библиотеке. Нам же, слава богу, не запрещают устраивать у нас. Ну, по крайней мере, я когда говорил с турецкими властями, они говорят, что у себя вы можете делать все, что хотите. Но вот за пределами посольства, представительства, вот лучше не надо, мы вам не разрешаем. Но даже вот то, что это было у нас, а вот достаточно популярный у нас центр, вот Родион Валерьевич мог убедиться, что народу пришло очень много, и стояли люди в проходе, и не хватало стульев, но у нас не такой большой зал, всего 200 человек, всего, наверное, ну, под 300. И журналисты, и студенты, и преподаватели, и политологи, ну и, конечно, наши соотечественники, для которых судьба Донбасса, судьба новых территорий, судьба того, что происходит на Украине, да и в мире, не безразлично. Поэтому, ну, действительно, я считаю, что это серьезный такой прорыв, и хорошо, что мероприятие такое комплексное получилось. То есть был и фильм, и пресс-конференция, и фотовыставка, и была возможность прямого общения с человеком вот прямо оттуда. И Родион Валерьевич, с моей точки зрения, проявил себя с наилучшей стороны и как прекрасный оратор, и как человек, который умеет дискутировать с политическими оппонентами. Потому что, еще раз повторяю, Турция все-таки скорее проукраинская сторона. И журналисты, которые задавали вопросы, очень многие из них, они носили явный провокативный характер, но тем не менее вот как-то от всего отбились.
А вот, знаете, хочу вас, кстати, спросить, Александр Анатольевич, по поводу вот этого самого информационного фона. Родион Валерьевич уже упомянул, что и комментарии были, ну, достаточно жесткие, мягко говоря, жесткие, да? Там и всевозможные призывы были, и понятно было, что, знаете, как мы говорим, вроде бы это украинские, как украинские боты, да, или там кто-то, да, специально эти комментарии пишет. Но, с другой стороны, мы понимаем, что за ними, за этими, возможно, ботами, стоят реальные люди, которые, собственно, и диктуют эту информационную повестку. Вот как на этом информационном фоне проводить нашу политику? Как доносить нашу точку зрения? Насколько она будет и может быть убедительной?
Она должна быть убедительной и будет убедительной, и боты здесь не помеха. Потому что, во-первых, товарищи боты, чем больше вы отставляете комментариев под нашими сообщениями в Инстаграме, тем, так сказать, считается лучше наше сообщение в общей системе, и тем больше оно продвигается. то, что вы там угрожаете нам, то, что вы призываете там нас там бить, резать там и так далее, ну что делать? Это показывает вашу сущность, это показывает, собственно, то, что сущность украинского режима, она по-настоящему русофобская. Ну это, кстати, тоже замечу такой момент. Украинское консульство рекомендует проживающим здесь россиянам приходить на митинги украинские, но не приносить с собой никакой символики, даже вот так называемой оппозиционной символики. Это тоже нельзя. Россияне должны только молчать за то, что они русские. Вот что они могут, вот все, что им дозволено. И это еще оппозиционные россияне. Вообще, так сказать, я думаю, что никаких прав, по идее, с их точки зрения предоставлено быть не должно. Но то, что в Турции занимает в целом такую позитивную в отношении России позицию, я имею в виду по сравнению с европейскими странами, эту лазейку надо обязательно использовать. Потому что в каждой стране всегда найдутся люди, которые стараются мыслить сами, мыслить позитивно и оценивать события в мире, тем более в такой важной для Турции соседней стране, как Россия, Украина, все-таки ну, с каких-то альтернативных позиций. И такие люди, вот Родион Валерьевич сам видел, такие люди есть. И эти турки действительно готовы были услышать альтернативную точку зрения.
Александр Анатольевич, спасибо вам большое, что включились к нам в эфир. Напоминаю, руководитель представительства Россотрудничества в Турецкой Республике Александр Сотниченко был с нами на связи. Я должен это упомянуть о том, что Инстаграм принадлежит компании Мета, признанной экстремистской на территории Российской Федерации, запрещена. Ну, поскольку мы упомянули Инстаграм. Родион Валерьевич, с какими выводами вы вернулись из Анкары? Потому что, ну, безусловно, Александр Анатольевич там на месте находится, организовывал мероприятие, непосредственно участие принимал, его точка зрения и выводы понятны. Более того, понятно и настроение вот и турецкой диаспоры, и украинцев, проживающих там, да и сами турки, наверное, да, в такой колеблющейся находится ситуации, позиции. Но а вот что вы почувствовали, что вы увидели?
Ну, во-первых, я увидел и определил для себя, что такого рода мероприятия, они вот работают в своем сегменте. То есть пока ты не пришел к конкретному человеку, не посмотрел ему в глаза, не стал отвечать на его вопросы, достучаться до него, особенно вот в режиме информационной блокады, которую нам создают, да, то есть западные мейнстримы, ну, они же не будут доносить информацию ни про Донецк, о котором я сегодня рассказывал, да, ни о причинах конфликта. Я в ходе выступления, как бы я буквально на цифрах, на данных доказывал, что произошло непосредственно перед 24 февраля 2022 года, и когда, что означало СВО, и можно ли в этом контексте СВО называть не спровоцированной, не мотивированной агрессией, когда неделю украинцы утюжили Донецк и Луганск, когда начались уже прорывы, по сути дела, начиналась пехотная операция, тогда Россия, значит, включилась уже в эту борьбу для того, чтобы просто спасать 4 миллиона населения, живших в Донбассе. Да, вот когда я привожу это на фактах, на фотографиях, на данных, то есть люди начинают задаваться вопросами. Они начинают задавать, подождите, а насколько правильно ведет себя то или иное государство? А правильно ли поставлять вооружение этому режиму, который не руководствуется никакими нормами? Поэтому, знаете, мне кажется, что сама форма, она не идеальна. Но это еще одна возможность достучаться до того обывателя, начать формировать отношения в отдельных странах именно для того, чтобы влиять на официальную позицию. То есть это, к сожалению, ничем не заменишь.
Да, это важно, увидеть и глаза людей, и понимание. Но вот эти провокативные вопросы, о которых Александр Анатольевич говорил, действительно были?
Конечно, были. Да? Конечно, были. Значит, там много было попыток сравнивать вот действия в других зонах конфликта и приписывать роль вот России как государству, которое идет, ну, вот следует тем же действиям, которые, ну, предпринимались там на других территориях. Поэтому там вот все-таки это страна Востока. Все-таки там есть свои аналогии, там другой контекст. Там ситуация с Сирией, там ситуация в Ираке, там ближневосточная проблема, на которую многие смотрят, знаете. Поэтому, когда я объяснял уже, говорю, ребята, значит, Донбасс должны были превратить в сектор Газы. И вот то, что произошло спустя полтора года после начала СВО, если бы Россия не пришла на помощь Донбассу, то же самое было бы вот и в Донбассе, просто бы многократно превышающие силы противника, просто разносили бы его в пух и прах. Вот эти вещи уже начинали постановить, да, то есть люди начинали кивать, говорят, да, нам так нам понятнее, так мы понимаем, из-за чего и почему это происходит. Поэтому для каждой страны нужен свой ключик. Для каждой территории необходимы свои аналогии. Что-то приемлемо, что-то нет. Это мусульманская страна. Это, значит, там другие подходы и другая история. Поэтому вот в этом контексте, конечно, крайне важно вот раскручивать эту тему. То есть у меня уже на самом деле есть список государств, на которых мы планируем провести аналогичные мероприятия. Мы совершенствуем вот свои подходы, ну, вот от мероприятия к мероприятию. То есть у нас уже был Минск, где была абсолютно радушная и такая домашняя атмосфера, но при этом было, знаете, такое вот огромное желание впитать в себя информацию. Здесь вот мы это немножко опасливо, конечно, подходили к этому, но тем не менее вот эта атмосфера, желание знать, желание получить достоверную информацию, чтобы к тебе не относились, знаете, как человеку, которому там, ну, бросили какую-то кость, абсолютную глупость, да, то есть Зеленский вылез на пресс-конференцию, сказал, говорит, 31 тысяча погибших. Угу. Да, а на этом фоне даже украинцы считают себя просто обманутыми, оболганными и людьми, которых, мнение которых не считается. Поэтому вот здесь это крайне важно, и вот нести, вот приезжать с откровенными, нормальными, правдивыми данными, ну, вот то, что называется без ретуши. Это, я уверен, что это будет давать определенный всплеск, тем более, когда приходили СМИ, приходили, даже ко мне подошли знакомиться представители Associated Press, да, то есть подошли представители, но ничего не спрашивали. То есть они вот тихонечко сидели в уголочке зала и внимательно все слушали, фиксировали. Поэтому я уверен, что что-то хорошее не выйдет у них. Но, по крайней мере, они получили тот объем информации, который мы стремились к ним донести. Так что, ну, знаете, вода камень точит.
Раз уж такой мостик сделали, чуть вперед, да, забегая, но, тем не менее, это нужно обсудить. Это, ну, очередная попытка сделать шоу или очередная попытка Зеленского создать некий информационный шум, информационную бомбу, проведя вот эту пресс-конференцию, которую, о которой вы уже, ну, несколько слов сказали, да. Ну, вот прошла эта пресс-конференция, в том числе по итогам визита там европейской делегации в Киев. Но а чем пытался удивлять Зеленский? Что он такого сказал, может быть, в очередной раз, кроме вот этих вот странных каких-то цифр? 31 тысяча погибших за два года, он говорит. Ну, а у россиян, якобы, по его мнению, там в разы больше. Но это что, единственное, на что стоит обратить внимание?
Ну, знаете, вот опять же, все-таки эта цифра, то есть если Зеленский, ну, это врет откровенно своему населению, которое видит и гробы, и кладбище, и видит, что Зеленский заявляет, надо 500 000 мобилизовать. Да, ну какие 31 тысяча, да, то есть и потом вот то, что он пытается вбрасывать дальше, вот количество русских пострадавших, да, то есть количество военных, которые там были погибли, то есть это уже не воспринимается. То есть ложь следующая, ну, следующая за одной ложью, в которой уверены украинцы, она уже просто не заходит. Поэтому, в принципе, даже украинские информагентства не стали транслировать, многие из них, вот эти цифры, которые Зеленский называл про якобы потери Украины. А в принципе, в общем, то есть он просто занимал информационное пространство. Зеленский в самом начале сразу сказал, говорит, ребят, самое главное — это информповестка. Это главное, да, то есть и мы должны ее занимать, мы должны бороться за то, чтобы никто больше в мире не предложил вариантов урегулирования конфликта. Только Украина. Только Украина должна выдвигать бредовейшие варианты, ну, там, под названием «формула Зеленского». И вот вы должны пережевывать эту формулу Зеленского. А, ну, самое важное, наверное, вот в этом контексте, при том, что приехал и Трюдо, приехали представители Евросоюза, а вот приехала премьер Италии, а вот, вот на этом фоне важно было сказать, что Зеленский, по сути дела, озвучил, как у него главное оружие. Говорит, что вы будете делать, если у вас нет оружия? Мы будем утыснуты на наших партнеров. Мы будем давить на наших партнеров. А что, если они не дадут? А мы очень сильно будем просить наших партнеров для того, чтобы они дали. То есть жесточайшая зависимость, срок, который называет Зеленский, примерно месяц, который говорит нам здесь и сейчас, по-другому никак не сможем. Поэтому вот эта попытка занять информпространство, да, то есть она пока оказалась, знаете, такой грустный клоун. Действительно грустный, который рассказывает о грустных вещах.
Продолжим обязательно эту беседу. Программа «Спецпредставитель», программа о преступлениях киевского режима, основанная на фактах, в эфире «Радио Спутник». Не переключайтесь.